Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем важные темы и изучаем карту московских пробок. Как и обещали, пробок все больше и больше с каждым днем, чем ближе к Новому году. Так бывает обычно, и 2018 год совсем не исключение. Сейчас на московских улицах уже почти 580 тысяч автомобилей. Это очень много, и неудивительно, что и Яндекс, и ЦОДД в эти минуты оценивают ситуацию на дорогах на 7 баллов. Очевидно, что к вечеру можно ждать транспортного коллапса, особенно учитывая, что еще и снег потихоньку начинает идти. Хорошо, следим за этим. Пишите, если есть какие-то особые события на московских дорогах. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Количество вылетов авиации ВКС России в Сирии сократилось со 100 в день до 3-4 в неделю. Это молния, которая только что пришла на ленту ТАСС, заявление министра обороны Шойгу. Еще Шойгу. Более 1,5 миллионов беженцев и перемещенных лиц уже вернулись в места постоянного проживания в Сирии. Это уже агентство РИА Новости пишет. Число контрактников российской армии в 2025 году составит более 475 тысяч человек. Все это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит из Министерства обороны. Вот еще одно. Создаются политические условия для сохранения государственности Сирии. Подробности в ближайших информационных выпусках, а вот о чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Подвергшимся религиозным гонениям украинцам могут упростить выдачу российского гражданства. И бизнесмены предупреждают премьер-министра Медведева об угрозе роста цен на продукты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вячеслав Володин, спикер Нижней палаты парламента, сегодня заявил, что депутаты Государственной Думы подготовят соответствующее предложение насчет упрощения выдачи российского гражданства тем, кто на Украине будет подвергаться религиозным гонениям. Вот цитата по РИА Новости. «Сегодня на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов – свобода вероисповедания. В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в парламентскую ассамблею ОБСЕ другие межпарламентские организации, национальные парламенты европейских стран, заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине». И вот он тогда, сказав это все, подчеркнул, что в Госдуме даже рассмотрят возможность особого порядка получения гражданства для тех, кто пострадает по религиозному признаку на Украине. Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Первым делом, а каким образом, с вашей точки зрения, надо будет доказывать, что ты пострадал по религиозному признаку?
Я должен сказать, что мы внимательно отслеживаем ситуацию на Украине, и она лично свидетельствует, и в ходе моих контактов с представителями всех поместных церквей, что проект, который осуществляется на Украине, он на 99% политический, а на 1% это предвыборный. И задача этого проекта – создать псевдо-церковь, по сути дела, радикальную политическую организацию. Правый сектор в рясе. Да? Я думаю, сказать, что в время оккупации, в 40-е годы, немцы тоже пытались создать такой гестапо в рясе на тех же территориях Украины. И задача задача, конечно, не просто расколоть, а подавить права православных верующих. Это нарушение международных обязательств Украины, в том числе по Международному пакту о правах человека. Это нарушение принципа светского государства, деления церкви и государства и от обеспечения прав человека на вероисповедание. Это, по сути дела, действия, которые подрывают полностью все так называемые намерения о европейском векторе Украины. Поэтому мы считаем, что международные организации, в том числе куда входит в Россию, прежде всего ОБСЕ, должны потребовать, конечно, жесткого соблюдения прав человека на Украине. По всем фактам, по всем заявлениям граждан, которые чувствуют себя пораженными в правах, которые чувствуют себя угнетенными, являются жертвами репрессий, я думаю, мы будем принимать отдельные решения. Сегодня в Думе принят уникальный закон, который представляет президенту права, а это конституционное право президента, по определению категории лиц, которым будет предоставляться упрощенное гражданство в упрощенном виде. Прежде всего, основания будут гуманитарные, а именно нарушение прав человека. Я полагаю, что, в первую очередь, это коснется Юго-Востока, конечно, Донбасса, но и всех жертв, которые чувствуют себя ущемленными в ходе гонений на православную церковь на Украине.
То есть надо будет не столько доказывать, а нужно будет говорить, что ты чувствуешь себя пострадавшим.
Да. Если человек чувствует свое единство и культурные связи с Россией, языковые связи, то он должен просто написать, будет подходить заявление. Я надеюсь, что в указе президента будет прописан порядок документов, перечень документов, порядок рассмотрения их, наверное, в органах Министерства внутренних дел, которые занимаются вопросами миграции, и гражданство будет предоставлено в упрощенном виде. Также мы хотим работать над другими процедурами получения вида на жительство, получения РВП и...
Разрешение на временное проживание.
РВП. На временное проживание, да. На временное проживание без сдачи языковых экзаменов, потому что мы уверены, что все украинцы, так же, как наши братья-белорусы, мы говорим на одном языке, мы живем в одной культурной среде и прекрасно понимаем друг друга.
Смотрите, только такой вопрос. Раз уж мы заговорили о гражданстве, и с этого начали, один из наших слушателей возвращается к этому и пишет, это что, получается, те, кто живут, к примеру, в Донецке или в Луганске, их не будут таким образом принимать в граждан России, ведь их там украинцы никак в данный момент, они даже не контролируют территорию.
Нет, президент определяет иностранных граждан или без гражданства, которые могут подавать заявление об упрощенном представлении гражданства. То есть человека нужно просто ничего не доказывать, а
нет, но он же не может, он же не может говорить, что он в Донецке чувствует себя угнетенным украинцами, если там украинцев даже нет.
Я думаю, что это люди, которые страдают не меньше, чем в тех территориях, которые находятся в зоне военного положения или находятся в лоне Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата. Хорошо, следующий вопрос.
Это люди, на наш взгляд, пережили очень много, они стали жертвами, по сути дела, агрессии со стороны Украины. Многие дома разрушены, они лишены многих социальных выплат и пособий, зарплат, основные предприятия. И я думаю, что для этих людей, для многих людей, не только на Востоке, а, я думаю, в целом и в мире, российское гражданство – это наиболее оптимальная форма защиты своих человеческих прав.
Да, но они ведь граждане другой страны, они должны
не
будут...
Проблема.
Это не проблема?
Нет проблем. Мы уже приняли по отношению, кстати, к украинцам такую форму, что не надо брать справки с Украины о том, что вы отказались от гражданства.
Нет,
Украина не дает таких справок.
Да, я просто к тому, что ведь если вдруг они пострадают на территории Украины и окажутся гражданами и России, и Украины, ведь Украина тогда будет реагировать на действия с ними, как на действия со своими гражданами, а не с нашими.
Ну, они нам при преступлении в гражданство человек предъявляет заявление, копию заявления об отказе от гражданства страны, которой он раньше имел гражданство, и заявление о желании принять гражданство Российской Федерации, заявление на имя президента.
Подождите, то есть любой человек во всем мире, который считает себя... Нет, ну вы только что сказали, не только же на Украине.
Да, значит, я просто о чем говорю сказать, что наш закон не прописывает никаких категорий, никаких территорий, потому что мы считаем, что закон должен носить универсальный характер.
То есть любой человек, который живет в любой стране, может подать...
Да. Нет. Президент по закону, по Конституции, по 89-й статье, он решает вопросы гражданства, он определяет категории населения. Это могут быть наши соотечественники, которые там страдают, например, в Сирии, да, которые хотят вернуться в российское гражданство.
Нет, они должны...
Да, президент определяет категории, и граждане этой категории имеют более упрощенные права на упрощенное представление гражданства. В отношении других категорий, которые в мире, мы полагаем, что у них будет упрощенное представление получения на РВП и на вид на жительство где-то уже в начале 2019 года.
И все-таки, когда человек вот на упрощенную выдачу гражданства хочет претендовать, он обязан переехать на территорию России?
Нет. Я полагаю, что такого обязательного условия не потребуется.
Как быстро...
Просто в тех территориях, где, конечно, он чувствует, что ему просто уже не в моготу жизни, что его просто права настолько нарушаются, что ему просто есть проблемы не только для его работы, там, жизни, но и для физического существования, то, конечно, ему предоставлена вот возможность, конечно, вернуться в Россию. Но представление гражданства напрямую не связано с... возвращение в Россию. Я, кстати, должен сказать, что вот по этому вопросу, который вы задаете, у нас через 45 минут начнутся международные слушания в парламенте по правам человека в связи с 25-летием уполномоченного права человека. И мы хотим обсудить это вопросы не только о прав человека в России, но и о правах наших соотечественников за рубежом. Потому что, к сожалению, сложилась порочная практика, когда зарубежные страны учат нас правилам поведения, правам человека, вот, и при этом нарушая их на каждом шагу, в том числе в ходе вступления, скажем, Украины в ассоциацию с Евросоюзом. Мы считаем, что у нас есть не меньше прав и возможностей для того, чтобы определять состояние прав человека и мер поддержки жертвам нарушения прав человека во всем мире.
Совсем коротко, сразу два наших слушателя, 342 и 212, пишут, но получается, что мы гражданство раздаем налево и направо, как-то обидно.
Я просто хотел сказать нашим дорогим радиослушателям, я надеюсь, что у них там есть имена, не 342.
Но они так подписываются, конечно.
Да, 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 значит, что, конечно, такой вот направо-налево у нас не было. У нас, наоборот, к сожалению, слишком долго и тщательно фильтровались заявления, рассматривались лица, желающие стать гражданами, различного рода проверкам. Я думаю, в отношении значительной категории населения, на пост представления гражданства, которое будет принято, не будет исключать, конечно же, дополнительные проверки. Потому что мы не хотим, чтобы в России появлялись и получающие гражданство, там экстремисты, террористы, люди, которые причастны к нарушениям прав человека в мире. То есть для этого, я надеюсь, что наши правоохранительные органы создадут необходимые мягкие, но такие достаточно до фильтра. Да.
И последний вопрос. Как долго будете разрабатывать эти правила и как быстро это сможет заработать?
Я надеюсь, что сегодня закон после его принятия поступит в Совет Федерации. Он будет, надеюсь, одобрен в Совете Федерации до конца недели. Пусть, я надеюсь, до конца года подписан президентом, и я надеюсь, что будет выпущен указ соответствующий по этому вопросу.
Спасибо. Сергей Гаврилов, председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Виталий пишет, я что-то не понял. То есть украинец, который чувствует, цитата, гнет киевской хунты, может получить гражданство России, находясь на Украине и не покидая Украину. Именно об этом идет речь. Почему так долго тянули с этим? Почему 4 года, пишет Павел Степанец? Так, может быть, главное не почему долго тянули, а, может быть, главное, что наконец решили эту проблему. 7373948, телефон прямого эфира. У нас больше свобод, чем в США, поэтому гражданство получить проще, пишет Кирилл из Москвы. Но при этом все-таки, Кирилл, вы должны быть более объективным. Как мне кажется, уже несколько человек, и среди прочих, по-моему, наш харьковчанин, который часто нам пишет, уже успели написать, что гражданство Российской Федерации получить – это еще та сложная проблема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да.
Это, скорее всего, будет давать украинцу, который здесь находится уже, вот, который в России работает.
Ну, нет, вам только что Сергей Гаврилов говорил об этом.
Который там.
Да.
Так, а то, знаете, в Крыму получилось, они имеют и российское, и украинское гражданство.
Ну и эти вот будут также иметь, а это отдельно, подождите, а почему вы
так
против?
Это то же самое получится, они и двух государств будут граждане, они могут предать и Россию, и Украину, это что это такое, два гражданства.
А как вы по-другому, видите, Украина не дает справок.
Ну как, чтобы они отказались от украинского,
нет,
ехали сюда, как
смотрите,
они получить на Украине с российским гражданством?
Смотрите, еще раз, это украинское гражданство, Украина в этом процессе не участвует, поэтому отказаться они не могут, даже если вы этого очень хотите.
Вот, просто дадут российское, а будут жить там, да, а как же их в армию там призывать будет, и вообще, как они там будут жить с российским
гражданством? То есть вы против?
Ну, в принципе, я даже не знаю. Наверное,
так вот, надо как-то определяться. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва. Да, ну, Кирилл. Во-первых, там даже родственников не пускают в Америку. Не то, что гражданство нельзя получить. Значит, по поводу двойного гражданства, хочу сказать, что сейчас наших людей туда не пускают. И я думаю, что те, кто сейчас здесь находится и получит российское гражданство, естественно, их не пустят в Украину.
Еще раз напомню, Сергей Гаврилов достаточно однозначно сказал, когда я его спрашивал, что для этого не надо сюда приезжать.
Ну, у меня единственный вопрос, что Путин таким образом нарушает Конституцию вообще-то. У нас не могут у одних граждан быть больше прав, чем у других. Это основные права граждан в Конституции
написано. А какие правила таким образом ваши будут нарушены?
Я вам скажу, какие. Например, у меня жена из Беларуси, я хочу, чтобы она также в упрощенной форме быстро получила российское гражданство.
А, подождите, то есть у
почему
каждого...
она не может
нет,
его
стоп,
получить?
Стоп, секундочку. Упрощенная, возможность упрощенно получить гражданство – это особая форма. А вы говорите, что на особую форму должны иметь право каждый.
Ну вот она тоже напишет, что ее притесняет Беларусь, к примеру.
Ну так пусть пишет
это
тогда.
Будет не так. Ей...
Нет,
и вы думаете, ей дадут? Вам же сказал ваш собеседник, что будут особые списки, особые условия, то есть особые группы лиц будут определены. А определение особых групп лиц по Конституции недопустимо.
Да ну прямо. Ну... Нет, это очень расширительное толкование Конституции. Речь идет о лицах, которые попали в сложную ситуацию. Где в Конституции написано, что таких лиц нельзя выделить и помочь им? С каких пор на Украине с российским паспортом стало жить легче? Задается вопросом 727-й. Это будут какие-то спорные граждане? Задается вопросом 692-й. Наши готовятся к выборам 24-го года, пишет Ипатий, и лишние голоса не помешают. Вот видите, как далеко посмотрел Ипатий в связи с этим предложением, чтобы подвергшиеся даже религиозным гонениям украинцы могут, надо было бы упростить выдачу российского гражданства.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чьи-то слезки кому-то должны когда-то отлиться. Что-то есть такое в русском языке, и что-то подобное происходит сейчас с заморозкой цен на бензин. Неожиданный поворот. Но, смотрите, бизнесмены предупреждают премьер-министра Медведева об угрозе роста цен на продукты. Причиной они называют ужесточение условий по покупке топлива у нефтяных компаний. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что представители сразу нескольких ассоциаций подписали письмо главе правительства. Там, например, Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики. Например, Ассоциация компаний розничной торговли. Например, Руспродсоюз. Они пишут, что подорожание топлива на треть для корпоративных клиентов нефтяных компаний приведет к росту цен на транспортные услуги минимум на 10%, а это, в свою очередь, скажется на розничной стоимости товара, в том числе продуктов питания. Руспродсоюз среди тех, кто подписал это заявление. Мы дозвонились до исполнительного директора Руспродсоюза, и вот что рассказывает Дмитрий Востриков.
Цены на топливо, они действительно чувствительны для производителей, особенно в аграрном сегменте, потому что перед тем, как получить урожай, его надо посеять, провести множество обработок, потом собрать, потом перевести на склад, со склада на элеватор, с элеватора на мукомольню, с мукомольни хлебопекарни. Вот. И поэтому везде транспортные расходы, составляющие которых, естественно, входит цена топлива как такового. Поэтому рынок, естественно, очень чувствителен к логистическим затратам и к их повышению. Вот. Тем более в то время, когда покупательная способность населения, к сожалению, не растет, и вот эти возрастающие издержки зачастую бизнес просто не в состоянии перенести на конечный продукт. Здесь понятно, что первыми пострадавшими получается покупатель, который видит подорожание, и второе – это пищевые предприятия, которые на сырье цена растет, на логистику цена растет, а перенести это невозможно. Это приводит к тому, что некоторые не выдерживают конкуренции, соответственно, в свою очередь сокращается некоторое предложение на рынке, что также не способствует падению цен из-за уменьшения конкуренции. И здесь очень сложно какой-то один фактор отделить, но каждый фактор, который играет в плюс себестоимость и в минус рентабельности, он уже действительно очень чувствительно бизнесом воспринимается. Потому что то было обещание, что мы не трогаем налоги, и теперь мы знаем, что с 1 января у нас НДС увеличивается. И так по кругу, то есть получается слоеный пирог, который идет только плюсом к себестоимости и минусом рентабельности. Чем дешевле продукт, чем он легче, чем меньше его возможно загрузить в машину, тем больше будет составляющая логистики. Логистическая составляющая, она добавит немного, это может быть 1%, может быть 2%. Но, повторюсь, угрозу носит то, что очень много составляющих, которые поднимают себестоимость продуктов питания. Один из профессоров Плеханова, я не знаю, по какой методики считал, но сказал, что вся совокупность отягощений на себестоимость, она выльется весной чуть ли не в 30% подорожания. Очень не хотелось бы, чтобы это было, и цифра была гораздо скромнее. Возьмем хлеб, он легкий, он один из самых дешевых продуктов, он один из самых дешевых у нас в мире, буханка хлеба, особенно если мы говорим о социальном. Его развозят хлебозаводы прямо по магазинам. Соответственно, это один из товаров. И так далее. То есть та же вода, которая не газированная, в которой производитель к упаковке пластиковой, к пресс-форме и так далее, и к цене очистки воды, он зарабатывает буквально доли процентов на поставке, особенно если поставляет частную торговую марку. Такие продукты, они, естественно, чувствительны к логистическим ценам. Если говорить полностью о состоянии составляющей, допустим, цене мяса, эксперты оценивают порядка 4%. Если это растениеводческая продукция, в основном 12%, вот, и 14-16% там по картофелю. То есть это я привожу составляющую в себестоимости логистических затрат. Соответственно, если у нас увеличится на 10% топлива, ну, соответственно, этим мы увидим там на небольшое количество как бы увеличение логистики.
Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Курочка по зернышку. Ну вот в том смысле, что каждая часть вот этих затрат на доставку товара до конечного потребителя, каждая чуть-чуть вырастет. Нам говорили, чуть-чуть НДС, теперь чуть-чуть вроде как бензин, чуть-чуть еще что-то, а вот теперь они уже говорят, что рост цен на транспортные услуги уже минимум на 10%. А они уже говорят, а может быть, в конце концов, к весне минимум на 30 все в целом. Сколько можно баламутить народ, пишет 709-й, потом удивляются, что люди Сталина хотят. 212-й пишет, бизнес что, возврата к 90-м хочет, когда грустит от того, что его регулировать пытаются. 413-й пишет, что бензин вообще-то везде дорожает. В Беларуси 95-й на наши деньги уже 50 рублей стоит. Теперь уже думаю, ехать ли на своей машине, пишет он. Ну и 652-й пишет, что вчера был на оптовой банке, и там у всех объявление, что в связи с тем, тем, тем и тем ожидают повышения цен. Ну вот опять мы возвращаемся к курочке, которая по зернышку. Вот в данном случае цена по чуть-чуть, но растет от разных причин, а в результате вырастет порядочно. Возможно, не знаю, только в Америке бензин дешевеет, пишет Ипатий, что неправда, потому что в Америке бензин то дешевеет, то дорожает, то сильно дорожает, то потом сильно дешевеет, то есть меняется в цене. Еще чуть-чуть, пишет Виталий, и денежек-то не будет. А люди на оптовой базе будут вот, и государство будет по чуть-чуть. Но брать-то не у кого будет, потому что те, у кого обычно брали, но у них не закончится. Самое главное, что налоги вводят для бизнеса, а платим мы потребители. Естественно, потому что, собственно, бизнес, как он существует? Есть конечный потребитель любого бизнеса, а это мы потребители. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, это Григорий, да?
Да.
Цены уже выросли. Булочка калорийная, которая 16 копеек, пятерочка, сейчас 21, 30%. Сегодня пельмени в магните брал, вот это с ложкой останутся, 143 рубля.
Господи, зачем вы это берете?
Вот такие цены.
Не-не-не, зачем вы это берете? 7373948. Мне как-то один человек сказал, вот эти пельмени никто ведь не берет, наверное. А нет, оказывается, есть такие люди, для которых это вкусно. Решил в этом году елку детям не покупать, потому что нет денег, утверждает Ипатий. Василий Орлов. Регулирование бизнеса идет в пользу друзей президента в компаниях-монополистах и на бюджете. Ну, видите, а бизнес даже этот, насколько я помню, неоднократно уже жаловался. 325-й. Когда икра-то красная вдвое подешевеет, как обещали. А зачем вы ждете? Надо покупать, идти. Слушайте, те, кто хотел, уже нашел. А вы можете продолжать ждать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Виктор Михайлович. Вы знаете, природные ресурсы, в том числе и бензин, и нефть, принадлежат нам всем.
Поэтому, вот смотрите, мы можем говорить, давайте даже говорить о Гольфстриме. И это, безусловно, как-то тоже влияет на рост цен на продукты. Вот вы понимаете, какая штука? Мы говорим сейчас о конкретной истории с ценами на продукты. Пытаемся понять, что будет дальше. Елку можно 31-го после обеда вообще бесплатно взять, если кто-то хочет сэкономить, пишет Серж 77-й. Супы давно без мяса, только овощи, утверждает 413-й. Пельмени много покупают работающие в ЖЭКе. Они их жарят, пишет 622-й. Это про недорогие, которые, правда, сильно подорожали, как говорит наш слушатель, пельмени с... чем-то там, я забыл. В общем, в Белоруссии нефти больше, чем у арабов, а в Америке она дешевеет. Еще раз напомню, в Америке она то дорожает, то дешевеет и сильно зависит от рыночной цены. Цены стабилизируют путем внедрения пальмового масла, уверен Владимир Оборотов, но он не говорит, что это его мнение. Он пишет, как будто бы это единственное право. Нет, все, далее прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Продолжаем изучать московские пробки, которые перед Новым годом традиционно жестят. Сейчас 7-7. Счет в матче Яндекс, ЦОДД и те, и другие оценивают ситуацию в 7 баллов. На улице почти 575 тысяч машин, то есть примерно на 5 тысяч машин меньше, чем полчаса назад. О том, что все люди люди разные, мы, в принципе, так-то знаем, но бывают доказательства удивительные. Вот сейчас на смс-портале, напомню, номер +7 925 48 94 8. Сообщение 413-го, которого я уже цитировал. «У меня супы давно без мяса, только овощи», пишет он. А в ответ через Telegram пут-пут, напомню, Telegram говорит МСК-бот, фотографию присылает и пишет: «А я тоже обожаю овощные супы, вот сейчас ем», и иллюстрирует это фотографией. Стоит его прекрасный овощной суп, 4 дольки чеснока, но все это на фоне какого-то прибора с логотипом KitchenAid. Из чего можно понять, что, в общем, деньги-то есть. Но не только на овощные супы. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? В России перестали считать опьянение отягчающим обстоятельством. А фильм «Собибор» Константина Хабенского так и не вошел в шорт-лист «Оскара», и как лучший иностранный фильм больше, как вариант из лучших иностранных фильмов, американцами больше не рассматривается.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У вас хоть овощи, я их на костях ковую. А, на костях бульон. Ну, значит, у вас есть кости. Понимаете, Ипатий, у каждого своя радость. 652-й вообще, вот, кстати, говорит, что овощи дороже, чем мясо. Ну, я не знаю, все, у всех все по-разному. У 652-го, например, есть свежая шейка, которую он купил в метро. Я сначала так и прочитал, реально. С утра в метро шейку купил по 319 дешевле, чем на рынке. Ну, не с большой буквы, поэтому я сразу-то и не понял. А потом понял, что это в метро, это магазин, где купил человек шейку по 319 и дешевле, чем на рынке. В общем, люди сами делают свой выбор. Кто-то дорогие овощи, кто-то дорогое мясо, кто-то недорогие овощи и недорогое мясо. Но в результате у каждого свой супчик. А мы будем, говорить об алкоголе. Сегодня пришли сообщения о том, что Верховный суд России закрепил положение об исключении из отягчающих обстоятельств преступления состояния опьянения. РАПСИ пишет об этом, мы это читаем. Читаем постановление Пленума Верховного суда, согласно которому нарушение закона состояние алкогольного или наркотического опьянения не является основанием для признания такого состояния отягчающим обстоятельством. Это неожиданно, поэтому мы хотели бы разъяснений. Георгий Терракопов, адвокат по уголовным делам и председатель Московской коллегии адвокатов Терракопов и партнеры. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый же комментарий от наших слушателей, ну, это же ужасная новость. Это значит, люди не понесут ответственность в полной мере. Как юристы к этому относятся?
Ну, я думаю, прежде всего, что это не совсем так. Объясню почему. В постановлении Пленума Верховного суда говорится о том, что суд обязан мотивировать, если он признает опьянение как отягчающее обстоятельство. Фактически до сих пор, если человек совершил преступление в пьяном виде, то оно автоматически считалось отягчающим. Ну, например, в ресторане там кто-то пристал, какая-то компания на какую-то, и, скажем, даже в рамках превышения пределов необходимой обороны что-то произошло, но человек был в нетрезвом состоянии, и это автоматически считалось отягчающим. Постановление Пленума говорит о том, что если суд приходит к выводу, что алкогольное состояние нужно оценивать как отягчающее обстоятельство, это нужно мотивировать. То есть не просто в приговоре писать, что находился в алкогольном состоянии, что является отягчающим обстоятельством. Обязательно нужна мотивация. Ну, допустим, для примера, чтобы было бы понятно. Поехали друзья на охоту, выпили, и каким-то образом кто-то кого-то то ли убил, то ли причинил вред здоровью, да, какой-то. Так вот, здесь суд может мотивировать, считая алкогольное опьянение отягчающим обстоятельством, потому что человек нарушил некие правила, да. То есть, находясь на охоте, он не должен был употреблять алкогольные напитки, так как он пользовался опасным в применении для вот того общества, где он находился. Нет. Среди охотников.
Я понял. О, я понял, да, я понял. Да-да-да. Можно я попрошу уточнить вас? Просто уже несколько комментариев от наших слушателей пришли. Они примерно об одном. А есть пример, когда, вот вы говорите, это, может быть, даже и не так плохо, когда суд должен доказать, что алкогольное опьянение действительно усложнило то, что получилось в результате этого преступления. А почему автоматически это плохо? Есть ли пример того, как вот это автоматическое признание алкоголя или наркотиков отягчающими вину обстоятельствами было сделано зря?
Ну, на самом деле, наверное, да, автоматическое признание, я считаю, неправильным, несправедливым, хотя бы в силу вот первого примера, да, сижу я, допустим, в ресторане, какие-то хулиганы там на меня полезли, что-то попытались применить, я попытался защититься и превысил пределы необходимой обороны.
Понятно.
Я пошел в ресторан для того, чтобы провести время. Я пошел в ресторан для того, чтобы употребить, там, скажем, алкоголя. Я не виновен в том, что ситуация случилась. Да, я превысил. Понимаете?
Да, тогда и еще один вопрос.
В этом случае, да, автоматически было бы неправильно признавать.
Тогда еще один вопрос. А вот когда до сегодняшнего дня, до этого разъяснения Верховного суда... Кстати, отдельный вопрос. А теперь после разъяснений они обязательно должны доказывать? Или это вот на рассмотрение каждого суда?
Нет. Вы знаете, любое решение суд, судья принимает, руководствуясь законом, то есть нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также исходя из своих убеждений об этом деле и руководствуя своей совестью. Поэтому, если нету нарушения уголовно-процессуального закона, уголовного закона, ну, на совесть судьи жаловаться как-то, скажем, довольно-таки сложно. Поэтому я считаю, что любое решение всегда устоит и будет законным.
Не-не-не, я имел в виду, вот они руководствуются совестью, законодательством, а вот этот пленум Верховного суда, который сделал такое разъяснение, они обязаны руководствоваться этим?
Да, безусловно. Постановление пленума Верховного суда является обязательным для применения всеми судами, и Верховный суд
ну, и вот это... органов... Да, и уточнение, которое я хотел бы от вас услышать, до сегодняшнего дня, значит, все это автоматически считалось отягчающим обстоятельством. Отягчающее обстоятельство само по себе насколько усложняло, усиливало наказание?
Вы знаете, это опять-таки на усмотрение суда. Цифр в законодательстве не содержится. Но здесь опять-таки гипотетически можно говорить о том, что в зависимости от преступления, от его категории, от его тяжести, в одном случае без отягчающих доказательств наказание было меньше, это однозначно.
Понял.
А если при отягчающих обстоятельствах...
Наказание, да, просто тогда больше.
Да, в приговоре просто указывается, что преступление совершено при отягчающих обстоятельствах, но сколько именно накручивается по санкции статьи вверх, об этом нигде не говорится. Поэтому это в чистом виде тоже убеждение суда.
Спасибо. Георгий Таракопов, адвокат по уголовным делам, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры, как кажется, исчерпывающе объяснил ситуацию с этим новым разъяснением Верховного суда. Опьянение перестали считать отягчающим обстоятельством автоматически, но в каждом конкретном случае, безусловно, будут рассматривать то, насколько состояние опьянения повлияло на то, что случилось. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну, да. У меня лет 10 назад был такой случай. Пьяный пешеход выскочил и попал под колеса. Была небольшая травма. Я говорю, он никакой был, он вообще в шабу был практически. Говорит, это ничего не волнует. Говорит, вы виноваты, вы должны следить за дорогой.
Ну да.
В общем, еле-еле доказали кое-как из-за того, что у меня была действительно маленькая, небольшая скорость, тормозной путь. В общем, все вот это... Все это я соблюдил, я не мог, я примирился за это. Сколько смог, столько затормозил. Только так меня не посадили. Ну, а так все.
Нет, ну это действительно так. Вы же управляете средством повышенной опасности. Если похмелье, тогда смягчающее обстоятельство должно быть. В этот момент человек ранимый, беспомощен. Ну, может быть, это и смешно, Григорий из Питера. Возможно. Помню фразу дежурного в полиции, где был по поводу драки. Ребят, вы, конечно, правы, но у меня за вторые сутки хотя бы один трезвый потерпевший. Это Дмитрий Алекс пишет. 879-й, несмотря на те примеры, которые... На тот пример, который приводил Георгий Таракопов, пишет, что был бы трезвый, на 99% так не сделал. Что за неуместные поблажки? 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Ну, знаете, у нас какое-то очень нежное отношение с бандитом ко всем. Он цитовяз кушает там, всякую икру, все прочее. Как-то очень заботливо от них относится, о бандитах-то. Надо как-то посерьезнее.
Скажите, Олег, это значит, для вас любой, кто выпил алкоголь, бандит?
Вы знаете, не бандит, но он должен контролировать свои действия. Понимаете, в чем дело? И особенно те, которые преступления идут в...
Пример, который приводил Георгий Таракопов, для вас неубедителен.
Вы знаете, в чем дело? Конечно, алкоголь, он усугубляет обязательно, в любом случае, потому что все равно вы можете напиться и убить, и знаете, извините, а я это ничего, я просто пьяный был. Знаете, в чем дело? Вот как...
Нет, давайте не переворачивать все-таки. Теперь вот 212 тоже этим пытается заниматься, теперь все будут пить и бить более раскрепощенно, а вдруг прокатит. Еще раз, рассматривать будут конкретно. Одно дело, когда вы начали. Другое дело, когда вы вообще не участвовали, пока вас не заставили, по сути, не заставили защищаться. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да.
Ну, дело в том, что вот эта норма об отягчающих обстоятельствах алкогольного опьянения была введена в Советском Союзе еще во многом для того, чтобы воспитывать людей, скажем так, препятствовать алкоголизации страны.
Да что вы, то есть если человек отсидит не 5 лет, а 5,5, это будет препятствовать алкоголизации страны, вы считаете?
Нет, ну я вам говорю то, что было. В Советском Союзе эта норма вот, в определенном смысле отучала людей от алкоголя.
Нет, еще раз, вы говорите не то, что было, а как вы это рассматриваете, ну правда. 7373948. Давайте тогда найдем, хорошая лазейка для адвокатов, пишет 652-й, с ним довольно сложно спорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Считаю абсолютно правильно, не должно быть алкогольное опьянение отягчающим обстоятельством. Но по большому счету, какая разница, например, убил или совершил ДТП, пьяный человек или трезвый, да, по степени общественной опасности и последствиям, какая разница?
Нет, если будет доказано, что от этого последствий было больше, будет разумно ввести это отягчающее обстоятельство.
А от этого не может быть больше или меньше.
Да ну правда. Да что вы, вам неоднократно говорили о том, что одно дело, когда вы управляете автомобилем пьяный, это совсем другое, когда трезвый.
Вот вы поймите, мы сейчас о разном говорим, да, с точки зрения, вот есть человек, да, ну, например, я, да, на себе вот возьму, меня, например, сбила машина. Вот, с точки зрения последствий для меня, здесь это трезвый человек или пьяный, разница какая, никакой. Ну,
для вас сбитого никакой. А для того, чтобы оценивать...
Почему это должно быть отягчающим обстоятельством?
Мне очень странно, просто когда человек мы говорим об очевидных вещах, я понял, об очевидных вещах, когда мы говорим, и человек говорит, а что такого? Ну, ведь, по-моему, уже это очевидно, нет? Странная радиостанция, зачем трубку бросать, пишет 216-й. Это очень просто, 216-й, у нас три линии, и когда мы берем одну из трех линий, вам кажется, что вашу линию бросают. Это автоматически так работает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Ну, я из практики знаю, что всегда говорили о том, что эта норма должна быть вариативной. Потому что если какие-то большие сборища, неважно, свадьбы, рестораны, дни рождения, возникали такие стычки, получалось, что тот, кто подозревается в совершении преступления, для него это отягчающие обстоятельства. А если потерпевший был нетрезвый, то для потерпевшего это не отягчающее обстоятельство. И никак этот вариант не рассматривают.
Ну, так мы же говорим о потерпевшем, а не о том, кто тоже кого-то, пусть даже в ответ и пусть даже защищаясь.
Нет, я вам говорю о том, что если вдруг оказывался нетрезвый потерпевший, то это ему сходило с рук.
Ну, даже потерпевшему-то можно.
Даже если он был зачинщиком драки. Вот это так и получалось, что потерпевшему можно, а для обвиняемого... Ну, или подозреваемого, это всегда было как отягчающее обстоятельство.
Понятно, только вот 212-й пишет, что вариативность норм с его точки зрения приводит к неисполнению закона. А неотвратимость важна, это еще раз подчеркивает Александр Суровов. В общем, неоднозначное отношение к тому, что произошло. Напомню, что, собственно, произошло. Верховный суд закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления. Это более не является основанием само по себе нарушения закона в состоянии опьянения, теперь более не является основанием для признания такого состояния отягчающим обстоятельством самого по себе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А как могло быть красиво? Уже совсем скоро могло быть красиво на самом деле, представляете? Да, конечно, и из титров убрали имя Мединского. Но ведь было же. Был разговор о том, что фильм «Собибор» — это фильм, сценарий к которому писал Мединский. Ну, он числился сценаристом этой картины. Потом заговорили, что, мол, это идея министра культуры. И представьте себе, если бы вдруг случилось, что «Собибор» взял «Оскара» как лучший иностранный фильм, часто такое бывает, чтобы «Оскара» получал министр культуры какой-то страны. Ну, правда, там следующий вопрос, много ли министров культуры, вот прямо чтобы это министр культуры был. Но в любом случае теперь этого не произойдет. Фильм «Собибор» Константина Хабенского не вошел в шорт-лист «Оскара». На сайте премии опубликован список из 9 картин, которые будут бороться за номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», и в этом списке «Собибора» нет. Киновед, историк кино Александр Шпагин к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте. Алло. Александр Владимирович. Как-то не получается у нас, Александр Владимирович. Пока мы перезваниваем господину Шпагину, мне нужны люди, которые посмотрели «Собибор». Люди, которые видели этот фильм. Запад уже снял «Собибор», а этот фильм полностью повторяет американский вплоть до диалогов, утверждает Виктора. Так вот, я хотел бы услышать людей, которые фильм посмотрели, которые могли бы охарактеризовать свое ощущение от этого фильма. Ну... Вот, понимаете, тут от зрителей я бы как раз хотел не ощущений киноведов или специалистов, а просто зрителя. Но все-таки давайте еще попытка номер два. Александр Шпагин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, вот что-то там...
Теперь вроде все работает. Давайте, по поводу «Собибора», с вашей точки зрения, можно ли увидеть в этом всем политику?
То, что фильм попал или то, что фильм не попал?
То, что фильм сначала попал, а теперь не попал.
Но то, что фильм попал, безусловно, потому что это зрелищная картина, да еще на тему Холокоста. То есть на тему, так скажем, такую остро-либеральную. И, разумеется, если Украина посылает фильм про события на Донбассе, то наши должны послать что-то тоже подобное. А если бы был фильм, скажем, про... преследование гомосексуалистов в какой-нибудь страшной стране, где главным героем был бы фантазийное существо под названием Пу, первые буквы у него были бы, то такой фильм был бы послать просто необходимо, потому что, разумеется, он бы явно претендовал на главные места. И здесь была политика, безусловно. С другой стороны, посчитали, что поскольку «Собибор» картина все-таки крепкая, пускай несколько социалистическая, пускай однозначная, но все-таки выразительная, ее много людей посмотрело, то это вообще идеальная кандидатура. Ну, на их месте я бы, конечно, «Движение вверх» послал, но решили «Собибор». Так что политика, безусловно, определенно здесь присутствует.
Это там, а теперь?
В либерально-толерантную концепцию, в частности, темы Холокоста, причем поданной... однозначно, скажем так, что евреи – это только жертвы, а значит, те, кто их обижали, это только мерзавцы. Допустим, фильм Аудреса Юзенса «Гетто», который гораздо сложнее показывает ситуацию, происходящую в те годы, не отменяя всей той концепции, о которой я сказал, по поводу жертвы палачей. Или фильм, скажем, «Ханна Аренд», который была снята... был снят лет 5 назад, прекрасная картина Маргарет фон Тротты. На ту же тему. В такую концепцию попасть никак не мог. «Собибор», да. Поэтому так, политика присутствует.
Это вот когда наши выдвигали, а когда американцы не взяли?
Ну, дело в том, что здесь на эту же тему... Вот здесь есть фильм Павликовского, совершенно замечательный. Ну, конечно, здесь я где-то рад. Где-то рад. Вот вроде я не должен радоваться, что мы проиграли. А с другой стороны, я где-то рад, потому что фильм Павликовского, который близок, немножко близок по теме, и вообще сегодняшний уровень, даже уже сегодняшний уровень подхода к проблемам Холокоста, все-таки, как ни крути, он глубже. Потому что ну, «Собибор» снят на уровне подхода к Холокосту, скажем, конца 80-х. То есть слишком прямолинейно, однозначно, и во многом, к сожалению, еще и очень исторически неточно. Может быть, это повлияло на то, что его убрали. А может быть и нет. А может быть опять политика, потому что просто не надо Россию подпускать ни к какому сладкому пирогу.
Ладно, тогда несколько вопросов наших слушателей, если сможете, ответите. Смотрите, сразу несколько человек, но я цитирую одного из них, Виктора, пишет. Запад же ведь снял уже этот фильм, наш Собибор полностью повторяет американский вплоть до диалогов. Это правда?
Я не видел западный, но так как это одна и та же тема, то, конечно, повторение здесь вполне возможно. Сильно сомневаюсь, что он повторяет до диалогов, потому что обычно, когда сценаристы пишут на ту же тему новый сценарий, они стараются предыдущую картину не смотреть. А уж если она известна, то тем более, потому что она им просто мешает.
И еще тоже несколько человек обращают на это внимание. Цитирую 622-го. Фильм же провалился даже у нас в прокате. Это тоже правда?
Ну, это резко было бы сказано, потому что... Ну, я, например, смотрел его, например, в полном зале «Октября». Если в «Капле воды» тоже мир отражается. Если полный зал «Октября», то это, значит, ну, это нельзя назвать провалом. Он нормально прошел. Скажем так, он нормально прошел. Шел он достаточно долго, шел где-то полтора месяца. Другое дело, что я просто сейчас не очень помню, сколько на него было затрачено, но вообще-то такое ощущение, что на него не очень много затрачено, потому что там все действие происходит только в концлагере и в бараках.
Спасибо. Киновед и историк кино Александр Шпагин был с нами на прямой связи, а теперь 7373948. Нам нужны люди, которые Собибор посмотрели и могли бы поделиться собственными зрительскими ощущениями и впечатлениями. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, посмотрел, конечно, этот фильм. Лучше показали бы, как Эрнст Блох, германский офицер...
Нет, давайте вот не будем. Лучше бы показали. Вот еще раз. Да. Ощущение, да. Что не так?
Вы знаете, там все правильно, но немцы ведь тоже освобождали Исаака Шнельсона из Польши. Помните, еврея?
Ой, я пытаюсь спросить вас об одном, вы пытаетесь отвечать на другое. Зачем нам вообще «Оскар»? Тогда давайте вот на этот вопрос будем отвечать. Нет, ощущение от фильма зрителя. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Ольга зовут. Вот ваш гость сказал, что «Октябрь» был полон. Да, он был полон в первый день, я была на премьере. А почему ваш гость не сказал, что люди начали уходить через полчаса?
Почему, вот с вашей точки зрения, ваше впечатление?
Вы знаете, он очень скучный, затянутый. Ну вот я досмотрела до конца, люди вот неприглашенные гости, обычные люди... Многие говорили, что он просто очень слабый и плохой артист. Он что? Когда был молодой, он был интересен.
Не-не-не, вот давайте про ваши собственные впечатления. Вам показался скучным. 7373948 или затянутым. Слушаем вас.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Ну, фильм не особо мне понравился, как бы ожидал Хабенского побольше.
Ага. Значит, примерно об этом же пишет, видимо, 212-й фильм Хабенского о Хабенском с Хабенским. Поэтому я ждал титров, чтобы уйти, а многие сами по себе уходили раньше. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Георгий меня зовут.
Прошу.
Я был на премьере этого фильма, скажу честно, ожидал большего. Мне он показался слабоват, как с режиссерской точки зрения, поэтому... Вполне оправданно считаю снять его с претензией на «Оскар» слабоват. Хотя тема очень, конечно, важная, и хотелось рассказать Хабенскому эту историю. Мне кажется, что сыроват получился фильм во всех отношениях. Хотя операторская работа...
То есть, грубо говоря, наши выбрали зря?
Я считаю, что да.
Спасибо. Собибор Константина Хабенского в итоге не вошел в шорт-лист «Оскара». Сегодня опубликован список из 9 картин из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Мексики, Польши и Южной Кореи. Российского фильма в этом списке нет.